Что же, первая брендятина в 2014 году ожидается сегодня у нас.
Да давайте поздравим.
Шестой год.
Да вы что?
Ну давайте, не надо, это не скромно.
Да почему же не скромно?
Все равно, что как бы памятник сам себе хлопал. Потому что стоит Ленин и нахлопаривает. Да, железные ладоши.
Ленина нахлобучила.
Хлопает себя по животу. Слушайте, ну... Я понимаю, что тема, о которой мы сегодня попытаемся рассказать, ну, в частности, о том, чем сегодня занимается бизнес, и человек, который...
Ротшильд.
Нет, и человек, который создал этот бизнес, конечно, не очень будет близко большинству наших радиослушателей, но все-таки я надеюсь, что среди наших слушателей есть люди, которые хотя бы раз в жизни могли себе позволить...
Дай так. Радиомаяк. Учим терпеть.
Да.
Да, терпим до лучшего.
Терпение, друзья мои, и труд, все перетрут.
Сергей Валерьевич, я очень надеюсь, кстати говоря, может быть, и в этой студии есть люди, которые, может быть, раз в жизни, но все-таки воспользовались продуктом этой компании, которую я сегодня расскажу.
Вот, отыскивайте эти неходовые товары.
Ну почему неходовые? Ну почему? Люди контролируют 20% этого рынка мирового.
Этого.
Да? Сегодня. Причем...
Сегоры.
Краб? Нет, компания... Нет, это не краб и не крабовые палочки. Причем...
Камчатский краб.
Концерт многопрофильный сегодня... Но, в целом, действительно, я вот столкнулся, познакомившись с парком авиационным, который принято называть бизнес-джеты. Есть такие самолеты «Фалькон». Я думаю, что профессионалам они хорошо известны. Вот. Есть негражданские самолеты, которые, опять же, выпускает этот концерн, «Дассо». Есть, я думаю, что всем они тоже хорошо известны. Даже не...
«Дассен».
Нет, «Дассо». Это самолеты «Мираж». Которые французские самолеты, да, военные истребители, бомбардировщики, которые в свое время составили основную мощь, да, в военно-воздушных сил Франции. И, кстати говоря, Израиль, об этом тоже будет очень подробная история, почему именно вооруженные силы Израиля там, в 60-е годы, и почему именно «Миражи»,
кстати,
помогли одержать им победу в том скоротечном израильском...
В Израиле все машины полиции «Шкода».
Да, да. Ну, об этом тоже.
Это было элегантно настолько, что вообще... Да. Вот.
Ну, хорошо. Хорошо, да.
Кстати, о птичках, да.
А в Мадриде все такси «Шкода».
Давайте вспомним все города,
что мы знаем,
где есть
«Шкода».
Так, а почему название такое?
Дассо — это фамилия человека, понятное дело. Причем это не настоящая его фамилия. Он был евреем. А настоящая его фамилия по одной версии «Блох». По другой версии «Блок». И по третьей версии «Влах». Вот, кому как угодно. А фамилия Дассо появилась уже после окончания Второй мировой войны, когда он вернулся из Бухенвальда. Это Марсель Дассо. Марсель Блох вернулся уже в освобожденную Францию и взял этот псевдоним, которым пользовался и его старший брат, который был французским бригадным генералом, впоследствии став комендантом, одним из первых комендантов освобожденного Парижа. Дассо в переводе с французского означает «штурмовой». Вот он стал пользоваться, ну, чтобы каким-то образом отгородиться вот от тех неприятных воспоминаний, которые остались у него после того, как он оказался в застенках Бухенвальда, причем он там провел около года, его прятали французские коммунисты, которые, опять же, впоследствии, в конце концов, пришли к власти. И здесь связана не очень лицеприятная история из жизни самого Марселя Дассо, когда его стали обвинять в том, что вот эти связи, которые он приобрел во время Второй мировой войны, впоследствии помогли ему получить государственные оборонные заказы. В частности, они касались и тех же самых «Миражей» в 60-х, 70-х годах. Но очень интересно, познакомился вчера с Прайсом на бизнес-авиацию. Я не знаю, как наши слушатели, знакомы ли они вообще с тем, сколько, ну, о том, сколько стоит самолет, я думаю, бессмысленно говорить. Я вот познакомился с парком бэушных самолетов. Ну вот смотрите, бэушный «Фалькон» 20, по-моему, да, одна из первых.
Мест?
Ну, там, восьмиместная.
Очень
неудобно. Это такой уменьшенный вариант самолета Ту-134 с огромными иллюминаторами, круглыми такими. Знаешь, неудобно будет. Ну, это меньше. Ну, это совсем
неудобно.
Маленький такой автомобиль, маленькая небесная лошадка.
Ну, то есть, по-большому
маленькое
не
небесное
сходить.
Такси. Нет, по-большому есть
только
куда сходить. Но
не,
вот такой самолет.
Такси в один,
вот,
вот,
так,
вот такой самолет Falcon 20 с налетом порядка там 10 тысяч часов. Я так понимаю, это приличный налет уже, который был произведен, ну, наверное, в начале 80-х годов. В принципе, можно купить там за несколько миллионов долларов.
Миллионов?
Несколько миллионов. Это не не десятки, ну там 2-3,5 миллиона долларов. Значит, уже в более-менее хорошей комплектации, более-менее современный самолет, который был создан где-нибудь в 90-х или в начале нулевых, будет стоить там от 10 миллионов долларов. Сколько стоит час полета?
Час езды.
Там как-то интересно, у них тоже термин специальный есть. Ну, в общем, тот час, который ты бронируешь, ну, для того, чтобы совершить полет.
Это не в дальности,
в часах изменяется. Час, в принципе, зайдите, ну, вот российские компании, которые работают на рынке бизнес-перевозок, предлагают, ну, я вот нашел самый дешевый час, порядка 60-70 тысяч рублей. 60-70 тысяч рублей, это, опять же, за не очень большой самолет, но класс, опять же, вот Falcon 20, либо...
А куда можно? Это весь самолет,
это весь самолет.
А куда можно долететь за час?
Куда можно залететь? Я думаю,
с какой скоростью летит? Нет, смотря с какой скоростью.
Смотря с какой скоростью, разные самолеты, разный класс. Есть малые самолеты, есть средние, есть большие. Ну, это же реактивный, турбореактивный самолет.
Ну как, он же не догоняется до 900, как этот здоровый лайнер.
Почему не догоняется?
А время считается в воздухе?
Нет, я так...
Что вам надо? Вы все равно никуда не полетите.
Нет. Время считается именно от момента
захода на борт.
Нет, я думаю, что вот именно букирование, понимаешь, да, самолет подготовили. Его за 2-3 часа. Кстати, чем отличается очень выгодно бизнес-авиация и маленький бизнес-джеты? Тем, что за 2-3 часа можно подготовить практически в любой точке мира самолет, который тебе необходим. Он сразу взлетает. В принципе, есть самолеты, ну вот Falcon, последних уже модификаций, которые совершают спокойно трансатлантические перелеты. Ну, да. То есть до восточного побережья. 800-900, но они дозвуковые, конечно. Это обычность. Если мы говорим о больших уже самолетах, которые на свой борт могут там поднять там, 12-13 пассажиров и там еще некоторое количество полезного груза. Там же, понимаешь, еще, да, сотовая связь, спутниковая связь, дополнительные опции. Все это утяжеляет самолет, снижает
ящик
полезную нагрузку.
Почты России.
Нет, ящик. Я думаю, что ящик хорошего
виски.
Французского коньяка. Но, ребят, на самом деле воспользоваться услугами бизнес-авиации, по большому счету, может каждый из простых смертных, потому что если вы хорошенько пороетесь на сайтах авиакомпаний, которые оказывают услуги вот именно...
То можно на мото-дельтаплане слетать, да?
Не на мото-дельтаплане. Слушайте, там есть отличная услуга.
Вертолет?
Не вертолет. Отличная услуга. Значит, смотрите, понятное дело, что у каждого частного самолета есть владелец. Mm-hmm. Это владелец либо компания, которая взяла в лизинг этот самолет, либо просто она принадлежит частному лицу, да? Персонально этот самолет. Так вот, есть некоторое количество сайтов, на которых вы можете посмотреть, и вам предлагаются на выбор уже запланированные маршруты, допустим, олигарх...
В скидку.
Причем скидку...
Ну, это для женщин.
Нет. Почему? Маршруты. Нет, перестаньте. Смотрите. Этот сервис, наверное, по поиску попутчика, но этот борт обычно перелетает в пункт назначения, где его ждет хозяин или люди, которые заказали.
А, он пустой летит.
Он пустой летит. И у вас есть возможность, я вот смотрел, пожалуйста, значит, в Анкару можно перелететь.
В принципе, по всей
Европе. Вот правда, из Москвы скидки могут достигать там до 70%. Порядка 70%. Скидка на перелет на стандартный.
В Анкару сколько лететь?
Ну, там несколько, я думаю, что часа 3-4. Вот, соответственно.
240 тысяч.
Ну, 240
минус
70%, тысяч. Ну, пожалуйста. 100. Вот 100 тысяч, да, но вы летите...
скидкой.
Нет, я понимаю, но вы летите... есть люди, которые, я думаю и наверняка уверен, могут позволить себе это. То есть вы летите один человек, ну, либо берете с собой Маргариту Михайловну, которая играет...
Маргарита Михайловна сходит посреди.
Да, Маргарита Михайловна играет вам персональный диджейский сет. Сергей Валерьевич, хотел сказать, Сергей Михайлович. Сергей Валерьевич ведет корпоративную вечеринку у вас на борту вашего персонального лайнера. И вы развлекаетесь как можете. Пожалуйста, 100 тысяч рублей в вашем распоряжении. Прекрасный бизнес. Бизнес-джет. Опять же, все зависит от компоновки. Марсель Дассо. Значит, этот человек, отпрыск очень одаренного семейства, родился в Париже в мелкобуржуазном квартале. Отец его был врач, старший брат Дариус Поль Блок закончил высшую политехническую школу, в которой обучались лучшие французские военные инженеры. Позднее стал, вот как раз о нем я и говорил, генералом и членом Французской академии наук. А двоюродный брат был известным французским композитором. Я, к сожалению, не нашел Дарьюс Мило. Никаких мелодий, которые были бы известны порталу «Зайцев», нет. Вот. Молодой, в принципе, Марсель Блох, Влах или Блох должен был стать врачом. Это была хорошая еврейская семья. Мы вчера как раз об этой теме говорили.
Почему вы это врачом?
Еврейская династическая традиция, чтобы мальчик, который появляется на свет, все-таки продолжил дело собственного отца. Но он в себе рано проявил таланты конструктора, и в 13 лет, вот внимание, он получил первую премию на конкурсе чертежников. Ну, не знаю, кого он там рисовал, но явно не черта. Вот. А в 1909 году появились первые самолеты, появились первые рекорды. И смотрите, Марсель Дассо в этом же 1909 году предложил совершенно новый тип воздушных винтов. Он нарисовал винт. Потом этот винт в дереве уже он заказал в одной из столярных мастерских за 150 франков. В это время, кстати говоря, он еще был студентом первого курса высшей школы аэронавтики, которую открыли. Он свою жизнь решил связать именно с аэронавтикой. Вот. И когда началась Первая мировая война, французское командование, французские чиновники обратили, и которые как раз и в этот момент создавали основу французской авиации боевой, обратило внимание на винт.
А что за винт-то?
Вы поняли? Просто винт.
Ну в чем?
Ну нет никакого прикола. Просто хороший винт.
Резьба в другую сторону.
Просто хороший винт, значит, молодого французского конструктора. И они заказали на этой самой столярной мастерской, где он заказал свой первый винт, вот эти винты для своих маломощных тогда еще аэропланов. И вот эта столярная мастерская, и впоследствии компания, которую организовал уже Марсель Блох, стала поставлять практически половину всех винтов, с которыми взлетали первые французские воздушные военные самолеты. Вот, он
воздушные самолеты.
Военные самолеты на этой же фабрике столярной он нашел и свою жену.
Так,
вот здесь она тоже, вот тоже
из-под винта поднял.
Нет, тоже интересная история.
Она лежала под винтом и говорила: а это ты.
Нет, под винтом, Сергей Валерьевич, не лежат. А люди очень активно двигаются, причем несколько суток. Они такие все масляные. Серьезно вам говорю.
Давайте.
Небольшой флешбэк памяти.
Давайте, давайте.
Воронеж у меня перед глазами сейчас. Вспоминаю человека под винтом. Да. Значит, там же он нашел свою жену.
Пропеллер говорит, что
мадемуазель Мадлен Минкль. Она была дочерью владельца этой столярной фабрики.
Недалеко искал.
Да, недалеко искал. Я так понимаю, вот эта связь была выгодна, собственно говоря, как и Мадлен Минкль и ее папе, так и молодому Марселю Блоху. Значит, он после этого, после того, как спроектировал этот винт, и этот винт стал основным в военно-воздушных силах Франции.
Пропеллер.
Свой первый истребитель самостоятельный времен Первой мировой войны. Назывался он Си-4. А армия заказала аж 1000 самолетов конструкции блока Дассо. Вот. Но, к сожалению, армия заказала.
А война кончилась.
Война закончилась, да. И это чуть не разорило, кстати говоря, молодое предприятие Марселя Блоха.
Винтов наделали 1002.
Да.
На 4 года.
В 30-е годы, причем все это вынудило, в конце концов, вот серьезно, представляете, вот человек занимался аэронавтикой, да, разработкой и проектированием военных истребителей. А в конце концов, после окончания Первой мировой войны, в принципе, все 20-е и 30-е годы, вынужден был заниматься бизнесом своего, получается, тестя.
И что он
отца делал? Отца своей жены, он занимался расширением этой строительной фабрики, этой столярной мастерской, которая превратилась в крупное мебельное производство. И, по сути, он вот занимался, ну, вот, ширпотребом. Он никак...
Нет, бижутерия в сочетании со словом винт, ширпотреб как-то звучит особенно отвратительно.
Воронеж, мы любим тебя.
Вот. Да, Рустам Иванович, понимаю. Значит,
история Марселя Дассо, Марселя Блоха, Марселя Блоха или Марселя Влаха.
Да, друзья. Друзья мои, учитесь слушать то, в чем вы
что началось
можете
давно.
Не услышать для себя что-то интересное. Но, тем не менее, значит, самолеты-то летают, эти «Миражи», правильно?
С пропеллером. Летают.
Самолеты летают. После новостей спорта продолжим. Мы знаем нескольких французов, чьи фамилии начинаются на букву «Д». Дафо.
Дассен.
Вильям, американец. Вильям Дафо.
Да, Депардье.
Дассен. И Дассо теперь уже.
И
да?
Депардье, Маргарита Михайловна, правильно.
Да, длиннее, да.
Нет, во Франции его называют месье Мираж. На самом деле, один из самых богатейших людей Франции, потому что...
Неуловимый, что ли?
Нет, нет, не то чтобы неуловимый, нет, правильно, он увеличивал свое состояние в 50-е годы на 1 миллиард долларов ежегодно. Потому что то количество оборонных контрактов, которые он получил от, во-первых, пришедшего во второй раз к власти Деголя, об этом будет более подробная история.
А вот, кстати говоря, очень важный вопрос, только вы не упустите. А для чего Франция так сильно вооружалась, если оно, собственно говоря, были хорошие отношения с Советским Союзом, да, достаточно.
Германии.
Они в НАТО отказались военными силами вступать.
Расскажу.
С кем воевать?
Вся эта история уходит, уходит корнями в 30-е годы, когда как раз-таки встал на ноги уже очень хорошо, и вот был создан истребитель-бомбардировщик Блок-299. Причем, опять же, генералитет разместил заказ очень крупный на покупку этих самолетов. Они купили. Но эти самолеты сами асы и французские летчики прозвали летающими гробами, потому что огромное количество летчиков погибло, разбившись просто в банальных авиакатастрофах. Потому что...
Это какая марка самолета была?
Это вот Блок 299. Это как раз те самолеты, которые создались на предприятиях Марселя Дассо. И в общем, люди, которые начали копаться в грязных делах этого человека и его компании, пришли...
В грязных делах?
Ну, пытались найти грязное белье. И секретные документы, пришли к выводу, что он пользовался некими привилегиями в генеральном штабе. Более того, он всех практически людей и старших офицеров, и генералитет,
да,
который
ладно.
Выходил в отставку из генерального штаба французской
дарил
армии.
Медаль.
Нет, он принимал свою. На работу в качестве консультантов. И уже после войны, и то же самое продолжалось в 50-60-е годы, потому что, грубо говоря, даже те структуры, которые не имели прямого отношения к его основному бизнесу, к созданию самолетов, а занимались там медиабизнесом, логистическими проектами. Все эти структуры в любом случае в той или иной степени возглавляли люди, которые имели отношение к генеральному штабу французской армии. Более того, историки говорят о том, что удивительным образом перед тем, как появлялся тендер на производство, на разработку того или иного типа воздушного судна для французских военно-воздушных сил, за полгода до этого на предприятиях Дассо уже появлялись первые прототипы.
То есть все-таки он мухлевал.
Он не то чтобы мухлевал, он использовал тот ресурс административный, который у него был, для того, чтобы получать эти заказы. По большому счету, во Франции, вы знаете, еще крупные авиационные компании...
Аэробус.
Это синдикат крупный, да, европейских производителей. Более того, компания Дассо впоследствии участвовала как раз и в создании сверхзвукового лайнера.
Конкорд,
да. Правда, она здесь в качестве технического партнера, потому что этот же проект финансировал английскими деньгами и французскими, но именно с точки... И эти деньги были именно государственные. Они в качестве субсидий выделялись французским государством и английским. Но очень интересно, вот смотрите, и вот в 30-е годы вот эта связка произошла, и ее не могли разрушить, в принципе, до 70-х годов. Почему очень хорошо вооружались французские вооруженные силы и против кого? Во-первых, да, об алжирской кампании 50-60-х годов тоже поговорим, потому что, по сути, люди... которые возглавляли структуры Дассо, во второй раз и привели Деголя к власти. То есть этот человек, который был очень... Он был ярым галлистом, человеком, который поставил все на то, чтобы Деголь вернулся к власти. Более того, сразу же после прихода Деголя во второй раз, это 54-й год, они получили, опять же, огромные заказы на производство военной техники. У него были отличные контакты, учитывая его еврейское происхождение, конечно же, с Израилем, с еврейским государством, да, и именно французские самолеты решили исход израильско-арабского конфликта, потому что именно «Миражи» были основной ударной мощью израильских ВВС. Более того, компания «Дассо» принимала участие в разработке первой ракеты, которая была способна впоследствии «Ерихон-1», которая впоследствии, я так понимаю, послужила прототипом для создания уже баллистических ракет. То есть люди, они очень плотно сотрудничали с еврейским государством, но, как ни странно, говорят, поставляли свою военную технику и своих военных специалистов не только израильскому государству еврейскому, но и арабским государствам.
Значит, как ни странно.
Не странно.
Бабки платят.
Да, бабки платят. Значит, что касается Деголя, да, его прихода к власти, действительно, его поддержали деньгами как раз структуры, которые имеют отношение к Марселю Дассо, который сменил фамилию, я уже сказал, после Бухенвальда. На него сразу же, кстати говоря, немцы его ломали очень долго. Они в 40-м году еще обратили внимание на его компанию и предлагали ему 4 года возглавить Фоке-Вульф. ну, мы знаем, да, один из крупнейших производителей авиационной техники.
Возглавить прямо?
Возглавить. Они реально видели его во главе именно своего концерна. Более того, после прихода... после прихода оккупационного режима уже в сам Париж, его сместили с поста руководителя собственного предприятия, но буквально через год акционеры проголосовали за то, чтобы он вновь стал руководителем. То есть, несмотря на то, что он находился в некой ссылке в такой, то есть он еще не был тогда в концлагере, в некой ссылке, руководство компании все-таки, и причем, в принципе, фашисты ничего не смогли с этим сделать. То есть, ну да, его вернули на руководящий пост своей же компании. И они ему 4 года настойчиво предлагали. В конце концов, они не выдержали.
А чем они во время оккупации-то занимались? Для кого винты точили?
Тут вопрос. Тут вопрос, на этот вопрос, к сожалению, я не могу ответить. Я думаю, как...
Совесть не позволяет.
Совесть не позволяет.
Вам?
Может быть, и мне не позволяет. Но я не думаю, что... Вот, во всяком случае, нет информации о том, что предприятия Марселя Дассо были замечены в производстве какой-либо продукции именно для нужд
Третьего Рейха. То есть они работали, но ничего не производили.
Четыре года. В отличие от компании Рено, вы помните, да? Человек после этого оказался за решеткой.
Да, но он умер неосужденным.
Да, и компания была национализирована. Значит, после этого в 1944 году нацисты помещают его уже в Бухенвальд для того, чтобы окончательно сломать. Но тут заканчивается Вторая мировая война. Он возвращается в Париж. Брат его, я уже говорил, бригадный генерал, становится одним из первых как раз-таки комендантов Парижа. У него очень тесные связи с коммунистами. Здесь же как раз после окончания Второй мировой войны первый раз к власти приходит Деголь. Ну, буквально там он же совсем немного находился в первый раз. И вот тут 54-й год. Очень интересно. Да, как связаны были, опять же, интересно, крупных финансовых групп, людей, которые имели отношение к армейским кругам, с интересами самого Деголя. Он же находился, по большому счету, в изгнании. И уже писал мемуары, находясь там, да, где-то на задворках большой политической жизни французской, но очень интересная история с Алжиром. Она интересна нам, потому что, ну, по большому счету, это такой межнациональный конфликт на дальних территориях. Причем они же не называли колонией Алжира, они называли его департаментом, ну, заграничным департаментом Французской Республики. И началась вся эта история. Я тут даже себе сделал некоторые пометки, потому что очень интересно с исторической точки зрения посмотреть на этот конфликт. В 1830 году, когда какой-то местный бей, большой поклонник работорговли и пиратства, за что-то отвесил местному французскому ставленнику оплеуху и назвал его собакой. Французы ввели сразу же войска, началась колонизация, значит, они жили по французским законам, еще раз, заграничный департамент Франции, не колония. Было 9 миллионов населения, из них около 1,5 миллионов составляли так называемые черноножники, или люди со статусом «черная нога».
Это кто такие?
Это, значит, это люди, которые были французами, но в нескольких поколениях уже проживали на территории Алжира, и они, в отличие от местного населения, черноножники, носили черные ботинки, а местное население ходило босиком. Именно таким образом они отличали друг от друга. В принципе, местное население старалось не конфликтовать с французами и с французской администрацией, и до какого-то момента они жили достаточно мирно. И никаких проблем не было.
А что они из Алжира выкачивали?
И французы, по большому счету, занимались тем же самым, чем та же Российская империя занималась в Средней Азии. Да? То есть это русский язык, здесь в том числе в хорошее образование, просвещение. И в конце концов это дало свои плоды в кавычках. Потому что в 50-е годы фронт национального освобождения Алжира возглавили как раз люди, которые получили очень хорошее образование во Франции именно, которые вернулись в Алжир и, собственно говоря, подняли вот этот флаг национально-освободительного движения и борьбы за независимость Алжира. И на самом деле ту борьбу, которую вели и алжирские сепаратисты, и французская армия в лице французского легиона на территории Алжира, в которой погибло около 350 тысяч человек, это очень большая цифра. Значит, началось все в 1954 году. Значит, в этот день подразделение вот этого фронта национального освобождения Алжира просто вырезала детей во французской школе. Это как люди боролись за освобождение. И с чем связан приход Деголя же? Это было очень много детей. Значит, смотрите, после этого они объявляют войну Франции, вот фронт национального освобождения. Это война террора. Они просто начали взрывать все вообще. Автобусы, школы, магазины, рынки, просто улицы. Причем они взрывали не только белых, они взрывали не только людей, вот этих черноножников, людей, вот черная нога. Они взрывали своих, которые сотрудничали с французским режимом. И в конце концов, Франция вынуждена была ответить. Они ввели войска. Начались вот эти так называемые контртеррористические операции, операции по зачистке. И один террор, ну вот, вот в ответ на один террор появился вот этот так называемый французский террор. Потому что те стали тоже очень ожесточенно истреблять местное население. И это продолжалось достаточно долго, причем там, вот смотрите, в конце концов, ну там просто резня началась. И тот же фронт национального освобождения, войдя там в одну из шахтерских деревень, просто вырезал женщин, допустим, всех, да, которые были, там вскрывали животы. Опять же, французские легионеры, которые оказались на территории Алжира, опять же вырезали поголовно деревни, которые были населены местными. В конце концов, значит, местные...
350 человек, это суммарно?
350 тысяч. Суммарно, ну, да. Причем военные потери французской армии составили порядка, ну, прилично, там порядка 18 тысяч человек. Это сопоставимо с нашими потерями в том же Афганистане. А ранеными и получившими увечья считают порядка 50-70 тысяч человек.
А из алжирцев?
Ну, там гораздо больше. Ну, гораздо больше. Вот. И причем... Со стороны Франции в подавлении вот этих всех, вот этого вооруженного мятежа, по большому счету, принимали участие призывники. Это нас отсылает к тем конфликтам, которые были на территории современной уже Российской Федерации, в тех же начале нулевых, да, тот же чеченский конфликт, потому что французы считали эту территорию именно своей. Но, понятно, здесь парашютисты засветились из французского и иностранного.
Извините. Будьте здоровы, ага. Будьте здоровы, конечно.
Запейте.
Я сейчас, да.
Запейте.
Вот. И в конце концов, в 1957 году фронт национального освобождения объявляет всеобщее восстание на территории Алжира. Вот. В 1958 году генералу Массю удается подавить сопротивление. Генерал Рауль Салан, очень известная персона, становится главой Алжира и требует возвращения. Как появился Деголь в политике? Они... Потому что французы, все французские чиновники и люди, наделенные властью, которые сидели в Париже, они не могли решить эту проблему. Эту проблему решали на месте французские военные. И огромное количество же сил было, и тот же французский легион, он квартировался, по большому счету, в Алжире. Да, и огромное количество людей прошли просто, ну, закалку боевую, да, в боях с алжирскими повстанцами.
И потом эти офицеры, кстати говоря, сопротивлялись.
Конечно, и
решению.
Тут же очень интересно. Они привели вот тот же самый Салан, да, и на деньги, опять же... Дассо привели к власти Деголя, который на волне вот этих настроений, которые царили во французском обществе, пообещал очень жестко решить алжирскую проблему, но буквально через два года он первым предложил французскому алжирскому сопротивлению начать переговоры. И именно это, и, собственно говоря, сделало возможным появление секретной организации, которая была создана в Швейцарии, которая начала вести войну уже с французскими войсками, которые поддерживали Деголя, его политику, и с самим президентом. Ведь огромное количество же покушений было совершено на Деголя, которого взрывали практически там каждую неделю. Я не понимаю, почему не взорвали, потому что там вот, я просто читал, там День Шакала же, да, это вся история, которая отсылает к событиям как раз этих лет. Но там удивительно, там заложили, там, не знаю, бомбу там 50-килограммовую тротила, там воронка должна была 100 метров, ну, то есть реально никого не должно было остаться в живых. Но в последний момент человек, который закладывал бомбу, сообщил секретной службе французского президента, что здесь заложена бомба, значит, как, они каким-то образом подменили детонатор, и, в общем, там тут пшик произошел. Но тоже очень странно боролись. И, в принципе, впоследствии французское общество очень много раз припоминало Деголю как раз вот это его двоякое отношение к алжирской проблеме, да, придя к власти, он пообещал решить эту проблему силовым путем, а впоследствии Алжир благодаря только Деголю-то и получил свою независимость, и они же впоследствии вырезали практически все белое население, а миллион этих людей, черноножников, вынуждено было переехать во Францию.
Итак, самолеты «Мираж», Деголь, Алжир, правильно?
Все, да? Это щедро финансировалось деньгами корпорации Дассо, который давал щедро деньги, на это, потому что был ярым галлистом, об этом я уже тоже сказал. Впоследствии Деголь, придя к власти, щедро вознаградил, ну, и вернул, да, строится, я думаю, вот эти все вложения, капиталовложения, которые сделала корпорация Дассо для того, чтобы Деголь оказался у власти. Вот, причем у него были хорошие отношения, у Марселя Дассо, не только с Деголем и не только с чиновником его правительства, не только с самим президентом, не только с офицерами высшими генерального штаба, у него были хорошие отношения, как ни странно, Из как раз вот этой секретной организации, которая взрывала Де Голля. Потому что есть очень интересный эпизод. В мае 64-го года, в принципе, по большому счету, когда уже вот все эти события кровавые закончились в том же самом Алжире, но секретная эта организация продолжала существовать и вела борьбу с Де Голлем. Два человека в масках похитили супругу авиационного французского короля. Вот...
Ту, которую он нашел в
Да-да-да, они ее похитили, и, ну, собственно говоря, я так понимаю, были выдвинуты некоторые требования, но буквально уже через несколько часов супруга была освобождена, никакого выкупа не было уплачено. То есть реально историки и эксперты говорят о том, что он щедро финансировал не только... чиновников правительства Де Голля, но и каким-то образом принимал участие все-таки в финансировании вот этой секретной организации офицеров высших французского легиона и высших французских, французских офицеров, которые принимали участие в сопротивлении шагам Де Голля. Ну, вот тоже очень интересно. Значит, смотрите, что еще интересно... Очень любил несколько фактов, которые характеризуют его как человека, который все-таки любил свою работу. Вечерами в уикенд, в пятницу вечером, обычно приезжал, причем очень подорвал же серьезное здоровье, находясь в Бухенвальде.
Да.
Потому что его прятали постоянно, и немецкая администрация по какой-то странной причине реально не смогла найти его для того, чтобы сжечь. Ну, для того, чтобы убить, потому что прятали его местная коммунистическая ячейка в санчасти Бухенвальда. И после того, как его освободили, реально было очень плохо подорвано здоровье. Врачи запретили ему вообще есть то, что он ел до того, как оказался в Бухенвальде. Ну, я так понимаю, хорошо питался. Ему запретили абсолютно употребление любого алкоголя, курить запретили. И он на самом деле очень был чахлым таким человеком. Более того, он постоянно мерз. И вот эта классическая, любая классическая фотография Марселя Дассо, это человек, который летом стоит в теплом, чаще всего с меховым воротом, пальто летом. Потому что он постоянно мерз. И обязательно в шляпе. То есть человек, который всегда в любое время года ходил тепло одетым. Это вот такое наследие, которое досталось ему после освобождения с Бухенвальда. Значит, что он делал? Он в пятницу приезжал на свое предприятие, собирал большое количество конструкторов, людей, которые принимали участие в создании самолетов, и с ними проводил, митинги, да, ну, имеется в виду, ну, вот это глупое...
Собрание,
да, для того, чтобы обсудить создание очередного самолета, очередного планера, очередных планов по созданию, там, реактивного двигателя. Очень интересно, что вот эти деньги, которые он заработал на продаже тех же самых «Миражей», так как израильтянам, так и арабам, он вкладывал. Причем вкладывал не только во французский бизнес. Он стал одним из крупнейших, и до сих пор остается компания Марселя Дассо, одним из крупнейших владельцев, иностранным владельцем акций компании General Motors. General Motors. Значит, вложили они деньги в компанию Royal Dutch Shell. Ну, тоже известная нефтяная компания. Это позволило ему каким-то образом, ну, вот, произвести некую диверсификацию своего бизнеса и получать дополнительные доходы. Появился у него медиабизнес, несколько глянцевых журналов, причем он был единственным, наверное, издателем, который после убийства Кеннеди на страницах своего журнала не посвятил этому событию ни единой строчки. То есть человек, который не обратил вообще на это даже никакого внимания. И... он очень, конечно же, главным делом его всей жизни была борьба за контракт на поставку основного истребителя, основного самолета под воздушным силам НАТО. Воздушным силам НАТО. И здесь он сошелся в бою с Говардом Хьюзом, который тоже являлся одним из подрядчиков и одним из участников этого тендера. Там всплыло на поверхность огромное количество закулисных переговоров, которые вели как и Говард Хьюз, как и его компания авиационная, так и крупнейшие американские производители, такие как Boeing, так и сам Марсель Дассо, которые подкупали. И в конце концов от него в 80-е годы, по-моему, убежал его главный бухгалтер, человек, который вел всю его бухгалтерию. И с собой он прихватил огромное количество документов, которые проливали свет на как раз на бизнес, на то, каким образом вел свой бизнес Марсель Дассо. В конце концов выяснилось, что все те контракты, которые он получил не только во Франции, но и с тем же Израилем, и с теми же арабскими поставщиками, или в других странах Европы, все эти контракты он получал через подкупы, через огромное количество взяток, которые получали чиновники, которые отвечали...
Не подмажешь, не поедешь.
Да. Это та же самая история сейчас, вот, да, мы наблюдаем в той же самой Греции. где чиновников из Министерства обороны подозревают в получении огромного количества взяток. Причем,
а с кем греки воюют?
Греки ни с кем не воюют, но они модернизируют собственные вооруженные силы, и поэтому вынуждены, а так как не производят собственную военную технику, вынуждены эту военную технику закупать за рубежом. В частности, у российских производителей. И говорят, что люди обогатились там, ну, на несколько десятков миллионов долларов, получив, ну, так называемые бонусы или откаты от производителей для того, чтобы эти контракты были заключены именно с ними. Но, как ни странно, Марсель Дассо и его компания проиграли битву за европейское небо для своих самолетов. Продавило, все-таки Соединенные Штаты продавили историю, и вот основным производителем, основным поставщиком. Ну, то есть самолеты «Мираж» не стали основными самолетами вооруженных сил НАТО. Более того, ну, вы же помните историю с Деголем, который, по большому счету, вывел свою страну вывел и вооруженные силы, да, наверное, так, они принимали участие в вооруженных операциях с НАТО, но, по большому счету, остались членами Альянса. И вот этот ультиматум, который он предъявил, в конце концов, американскому правительству. Вот. Но важная веха в истории компании, которую основал Марсель Дассо, это, конечно, в тот момент, когда он обратил внимание на зарождающийся сегмент именно бизнес-авиации. Потому что, насколько я помню, один из его ближайших подчиненных сказал: обрати внимание обязательно на сегмент бизнес-авиации, потому что войны могут заканчиваться, начинаться и заканчиваться, а сегмент бизнес-авиации будет оставаться, и в конце концов появятся люди, которые начнут пользоваться услугами именно маленьких самолетов. И они построили действительно свой первый «Фалькон». Он поднялся в воздух. До сих пор компания вот действительно контролирует от 17 до 20% рынка вот этих как раз бизнес-перевозок, создает свои самолеты, чувствует себя достаточно неплохо. Что еще сказать? Ну, не знаю, надеюсь, что и нам когда-нибудь, Сергей Валерьевич, с вами удастся побывать на борту самолета какой-нибудь «Фалькон».
Ну, на разборке где-нибудь.
На разборке. Заплати, удастся.